Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», о подводном флоте. Гибель Курска во всем мире породила волну сочувствия и разговоров об опасности подводного плавания. Как живет субмарина? Сколько у моряка реального пространства для существования? Как долго можно питаться консервами? Отчего в 60-е годы потонули две американские подлодки? Как повело бы себя американское командование, случись у них трагедия, подобная Курску? История первых лодок, роль невидимого флота в годы Второй мировой. Как смотрят политологи, журналисты, общественность на противостояние Америки и России? Нужен ли сейчас и перспективен ли подводный флот? Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 7 сентября 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача о подводном флоте. Ведет передачу Марина Ефимова. Семнадцатого августа поздно вечером в редакции Moscow Times, английской газеты, выходящей в Москве, раздался телефонный звонок. Возбужденный женский голос кричал в трубку по-английски: «Moscow Times! Это Сьюзен Джонс из Техаса. Звоню узнать, что происходит с Курском, а то у меня телевизор сломался. Как идут спасательные работы? Не удаются. А почему американцы еще не там? Почему мы не помогаем? Ах, предложили. Мало предложить, надо мчаться и действовать. Небось, если бы золото нашли, так все бы уже были там. Возмутительно. Я буду звонить нашему конгрессмену». Если убрать неосведомленность и излишнюю экспансивность техасской жительницы и оставить только ее чувства, то надо сказать, что большинство американцев испытывали примерно то же самое. В Нью-Йорке нас останавливали на улицах, услышав русскую речь, чтобы выразить сострадание. Другим сильным чувством было вспыхнувшее беспокойство за своих, американских подводников. В каких условиях они служат? Каковы гарантии их безопасности? Американское телевидение немедленно выпустило документальный фильм о подводниках субмарины «Августа», одной из 56 американских атомных так называемых «атак субмарин».
Жизнь на субмарине требует людей особого сорта. Зарплата подводников больше, чем у других моряков, на 100, 300 или 600 долларов в месяц, в зависимости от ранга. Но какие прибавки могут оплатить месяцы жизни в тесных отсеках подводного корабля, без солнечного света, в отрыве от семьи, если ты не любишь своего моряцкого дела? Для 140 членов экипажа в лодке размером с футбольное поле остается немного жилого пространства, всего 350 квадратных метров. По американским стандартам это площадь среднего дома с тремя спальнями. Кубрики подлодки уставлены двухэтажными койками так тесно, что юнгам приходится спать прямо под торпедными аппаратами. На подлодке есть одна довольно просторная комната для отдыха и развлечений, но и на то, и на другое у подводников остается немного времени. Они стоят на вахте в три смены по 6 часов каждая. Еще 6 часов отводится на сон, и 6 часов уходит у каждого на контроль за оборудованием, на ремонтные работы и на обучение новичков и друг друга. Дело в том, что все моряки на подлодке должны уметь делать все. Срок службы на подлодке 4,5 года. После года службы новичок становится полноправным членом команды и получает свой знаменитый значок подводника – двух серебряных дельфинов, вечных спутников бога морей Посейдона.
Капитан Августы Билл Гири объяснил зрителям, до какой степени американская подлодка является самодостаточным кораблем.
Лодка сконструирована так, что в море она живет на полном самообеспечении. У нас все свое, кроме еды. Мы сами себе вырабатываем электричество, воздух для дыхания, сами опресняем воду не только для мытья и стирки, но и для питья, сами удаляем отработанные газы. Только продукты мы не умеем добывать в море. Пока. Так что в особо долгих походах, полугодовых, например, бывает, что месяца два команда питается консервами. Это плохо, но ничего лучшего еще не придумано.
А вот что говорит профессор военного колледжа в Вашингтоне, в прошлом морской офицер и участник нашей передачи Бернард Коул.
После катастроф 60-х годов, в которых погибли две подлодки, «Трэшер» и «Скорпион», Соединенные Штаты разработали очень неплохую систему безопасности в атомной промышленности вообще и в атомном флоте в частности. В том, что касается американских подводных лодок, то тут безопасность является первой заботой и проектировщиков, и сборщиков, и командования. Причем не только безопасность и надежность всех систем самого корабля, но и надежность системы подстраховки со стороны остального флота и наземных служб. For every possible scenario,
but there are also backup safety systems. В журнале Time в заметке «Может ли это случиться с американской субмариной?» авторы отмечают несколько особенно, по их мнению, важных факторов, обеспечивающих безопасность американских подводников.
Первое. Командованию точно известен поставщик и изготовитель каждого технического узла, каждой важной детали на субмарине. И в случае любой неполадки они несут за это финансовую и судебную ответственность. Плюс к этому все жизненно важные системы на подлодках продублированы. Второе. Тренировки американских подводников тяжелее, чем тренировки российских подводников. Их проводят дольше и ближе к реальным обстоятельствам. В то время как российский флот очень быстро перешел на автоматическое управление большей частью машин и механизмов, находящихся на борту подлодки, американские подводники все еще больше ориентируются на знания, тренированность, опыт и интуицию моряков. Нашу программу безопасности нельзя назвать совершенной. Во время недавней проверки, например, обнаружилось, что на половине подлодок легковоспламеняющиеся материалы хранятся неправильно. Треть не имеет спасательных устройств на те, правда, редкие случаи, когда моряки могут всплыть на поверхность из затонувшей лодки каждый по отдельности. Эти устройства – светящиеся жилеты, свистки и прочие мелочи, которые могут оказаться вопросом жизни и смерти. Но все же при существующей программе безопасности у нас за 30 лет не было ни одной потери.
В 60-х годах их случилось две. О причинах катастроф на двух атомных американских подлодках рассказывает замдиректора Центра по борьбе с распространением ядерного оружия при Институте международных отношений Клей Молдс.
Причина гибели «Скорпиона» в 1968 году до сих пор не особенно ясна, но, судя по всему, дело было в неудачном запуске торпеды. Торпеда взорвалась внутри субмарины, и взрыв очень напоминал тот, что произошел на Курске. Гибель «Трэшера» в 1963 году была связана с неполадками в системе трубопроводов. Так что подобного рода катастрофы случаются и на американском флоте, и неожиданностей тут много. Поэтому страна, которая решается содержать такой флот, должна быть к ним готова.
Мистер Молдс, за попытками спасения команды Курска следил весь мир. Было ли то же самое, когда погибали «Трэшер» и «Скорпион»?
В обоих случаях пресса все время интервьюировала семьи моряков, но ни в том, ни в другом случае спасательных операций не было вообще, потому что все произошло слишком быстро и на такой глубине, что затонувшие субмарины долго не могли найти.
Как бы повело себя американское военное командование, случись с американской подлодкой то, что случилось с Курском? Профессор Коул.
Конечно, это зависит от места и обстоятельств катастрофы, но нет никакого сомнения, что Соединенные Штаты не упустили бы ни одной возможности спасти команду, включая помощь стран, оказавшихся ближе к месту катастрофы.
Когда вы говорили о месте катастрофы, вы имели в виду глубину океана в этом месте?
Да, глубина имеет решающее значение. Курск затонул на относительно мелком месте, но это все равно очень глубоко. А на глубине в 300-400 метров уже мало что можно сделать. Главное американское спасательное устройство DSRV, глубоководная спасательная подлодка, было создано в 1963 году после катастрофы с «Трэшером». Этот аппарат настолько мал, что его можно транспортировать по воздуху. Так что помощь должна подоспеть к пострадавшим. Подлодки в течение 3 дней в любое место земного шара. Спасательная подлодка может опускаться на глубину в 1.5 километра. Но вообще говоря, это устройство создано для обследования и не так уж часто может оказать помощь по спасению команды.
В статье «Может ли это случиться с американской субмариной?» авторы дают более обнадеживающую информацию.
На приколе в гавани Сан-Диего находится в состоянии постоянной готовности спасательная подводная лодка. Ее команда натренирована на то, чтобы снабжать потерпевших кислородом и едой, в каком бы маленьком помещении затонувшей подлодки они не оказались заперты. Так что единственная задача моряков затонувшей субмарины – оставаться живыми в течение недели. Этого времени более чем достаточно для проведения массовой эвакуации.
На волнах радио «Свобода» передача о подводном флоте. Ведет передачу Марина Ефимова. История подводных лодок уходит в неожиданную глубь времен. А именно в 1620 год, когда голландец Корнелиус Дреббел спустил под воду на реке Темзе первый неуклюжий деревянный наутилус, способный продержаться несколько часов на глубине в 5 метров. Американская история подводного флота начинается на век позже.
Первый подводный аппарат в Америке был сделан в конце 18 века джентльменом по имени Бушнелл. Этот изобретатель спустил под воду свой корабль на Гудзоне, недалеко от Нью-Йорка, с намерением потопить английский корабль. Ему не удалось прикрепить к днищу корабля мину, которой был оснащен его аппарат, но зато удалось вернуться на берег живым. Следующей попыткой была субмарина, принявшая участие в гражданской войне. Эта первая подлодка была сконструирована инженером Ханли для флота «Южан». Ей удалось взорвать военный корабль «Северян», но при взрыве лодку сильно повредило, и она затонула со всей командой. Вот совсем недавно ее подняли со дна в гавани города Чарльстона в штате Южная Каролина.
Ну а атомный подводный флот родился, насколько я знаю, в Соединенных Штатах.
В 50-х годах адмирал Хайман Риковер, тогда капитан Риковер, начал создавать атомные двигатели для подводных лодок. В 54-м первая такая лодка, «Наутилус», была спущена на воду. Через 5 лет появилась лодка, на которой были установлены баллистические ракеты. Она называлась «Джордж Вашингтон».
Сейчас, после гибели Курска, все приводят примеры гибели подлодок в последние полвека. И как-то забывают, сколько их погибло в войнах, но больше всего, конечно, во Второй мировой войне.
Это правда. Надо сказать, что в годы войны подводные лодки сыграли большую роль. В частности, американские действовали в Тихом океане против японцев, уничтожив 2/3 японского торгового флота и 200 военных судов. От Советского Союза в войне участвовали 250 подводных лодок, которые потопили 100 судов, но 50 лодок погибло. Вообще, потери среди подводников были огромными, особенно у немцев. За годы войны они выпустили в океаны 1200 субмарин, уничтожили 500 судов союзников, но при этом 800 подлодок были потоплены. Из немецких моряков-подводников, участвовавших во Второй мировой войне, половина погибла.
Профессор Коул, как менялась роль подводного флота в войнах?
Это были любопытные перемены. Начиная с войны за независимость и вплоть до середины Первой мировой войны, подлодки использовали только для потопления военных кораблей противника. В 1915 году немцы начали топить торговые суда англичан. Эту новую роль подлодки исполняли и во время Второй мировой войны. Во время Холодной войны все вернулось на круги своя, и подлодки стали снова топить вражеские военные корабли и субмарины.
Когда последний раз американские подводные лодки участвовали в военных действиях?
Последний раз американские субмарины участвовали в войне 1991 года в Персидском заливе. И позже еще несколько раз использовались для ракетных ударов по наземным целям.
Профессор Коул осторожно не поименовал обстрел Югославии в 1999 году. Адмирал Малкольм Фрейджес описывает и еще одну роль подводных лодок, ставшую главной в мирное время – роль шпионов.
Субмарина – замечательный корабль многоцелевого назначения. Она может выполнять функции военного корабля, разведывательные функции, а также многочисленные миссии специального назначения. Нас не видят сателлиты. Поэтому, когда мы подходим к объекту наблюдения, мы можем следить за ним 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, днем и ночью. Дизельные подлодки должны были время от времени всплывать и подходить к портам для заправки. Но запасы энергии атомных подлодок практически не лимитированы, поэтому мы невидимы.
Интересно, что простые американцы, не специалисты, в многочисленных письмах в газеты по поводу гибели Курска показали, что их волновало только спасение команды и вообще моральная, а не военная сторона дела. Тем не менее, многие высказывали явную, и я бы даже сказала, обидную снисходительность к российскому правительству. как к людям, которые делают только первые шаги в деле очеловечения политического режима. Вот типичное письмо из той стопки писем, которые я вырезала из газеты «Нью-Йорк Таймс». Его написал Ричард Уэллс из города Чаппаква, штат Нью-Йорк.
Дорогая редакция, вы пишете, что президент Владимир Путин и его правительство непростительно опоздали в деле спасения команды «Курска». Но посмотрим на дело и с другой стороны. Еще 15 лет назад советские люди вообще бы ничего не узнали о катастрофе. А теперь они получили возможность горько упрекать свое правительство, не боясь сурового наказания, и даже смогли услышать от президента слова извинения и раскаяния. Гибель Курска показала две вещи. Какой длинный путь уже прошла Россия за столь короткое время и как далеко ей еще идти.
Далеко не столь снисходительные и беспечные политологи. В частности, сотрудник Фонда мира имени Карнеги Майкл Макфол.
Трагедия Курска подчеркнула, что традиции холодной войны все еще живы. Сам факт того, что российские подводные лодки класса Курска патрулируют часть Мирового океана, это наследие холодной войны. Против кого они там воюют, кого пытаются устрашить? Сегодня Россия не может себе позволить играть роль мировой державы, и об этом должны помнить не только русские, но и американцы. Надо подумать о дальнейшем уменьшении запасов стратегического ядерного оружия в обеих наших странах. К сожалению, Российская Дума отреагировала на трагедию Курска по-другому. Депутаты заявляют о необходимости увеличить оборонный бюджет. Пока не ясно, что скажет на это президент Путин. Это его первое серьезное испытание на посту президента.
Каких шагов на этом пути можно ожидать от Соединенных Штатов?
Договор СНВ-2 ратифицирован. И надо быстрее заняться договором СНВ-3. Но даже без нового договора США следует сокращать уровень вооружений в одностороннем порядке. Это снимет с России тяжелое бремя соперничества. Кроме того, США следует увеличить ассигнование на демонтаж списанного ядерного оружия в России. У самой России не хватает для этого сил и средств. Сегодня нам больше угрожает не мощь России, а ее слабость.
Имея в виду, если не слабость, то бедность России, что можно сказать об опасности ее атомного подводного флота с точки зрения заражения среды? Мистер Молц.
Тут существует несколько опасных моментов. Во-первых, сложность в уходе за реакторами списанных, но не демонтированных атомных подводных лодок. У России больше сотни таких подлодок, на которых стоят действующие реакторы. Все они нуждаются в регулярном охлаждении во избежание опасного перегрева. А для этого требуется постоянное снабжение электроэнергией и кислородом. Сейчас в России такое снабжение довольно трудно наладить. Во-вторых, когда, наконец, реакторы будут остановлены, то серьезной проблемой станут хранилища для использованных радиоактивных ядерных отходов. Несколько новых хранилищ уже построены с иностранной помощью, и это, как говорится, good news. Наконец, проблему представляет радиоактивная охлаждающая жидкость, которая должна быть профильтрована, чтобы довести радиацию до безопасного уровня. Эти операции требуют овладения новыми технологиями. В этом сейчас помогают Россия, Соединенные Штаты и Япония.
Сейчас на дне океана лежат 5 российских подлодок и 2 американских. По мнению специалистов, через 10-15 лет металл разъест коррозия, и вокруг подлодок может начаться радиоактивное излучение.
Да, но все затонувшие подлодки лежат на большой глубине, свыше 3 километров. На такой глубине почти нет движения воды, и она очень холодная, что значительно снижает опасность заражения тех слоев, где обитают живые организмы. Проблема с Курском состоит в том, что субмарина затонула в относительно мелком месте, и через несколько лет может начаться заражение среды обитания морских организмов. И вот это необходимо предотвратить.
В газете «Нью-Йорк Таймс» опубликовано, как типичное, мнение адмирала в отставке Юджина Кэрролла, который считает, что подводный флот вообще реликтовый флот, что он остался как наследие холодной войны и сейчас просто ищет себе применение и пытается убедить всех в своей нужности. Вот что говорит в связи с этим Клей Молтс.
Существует много нерешенных проблем в вопросе о предположительном увеличении ядерного флота в будущем. С концом холодной войны сама необходимость этого подводного флота многими ставится под сомнение. Кроме того, очень многим странам он не по карману, потому что он требует еще и огромных вспомогательных ресурсов, в частности, оборудования, квалифицированных специалистов для проведения спасательных работ, плюс сложные и дорогостоящие операции по очистке окружающей среды. Все страны, у которых есть атомное оружие, завели себе атомные подводные лодки или намерены их завести. У Китая уже есть несколько подлодок, и он рассчитывает построить еще больше. Бразилия уже строит. Индия ведет переговоры с Россией на предмет продажи ей такой субмарины. А Пакистан ведет подобные же переговоры с Францией. Конечно, это в большой степени вопрос престижа. Если мы хотим стать великой державой, считают правительства этих стран, мы должны иметь атомный флот. Ошибка такой логики в том, что стоимость этого флота гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, и цена самой подлодки лишь малая часть этой стоимости. Многие правительства этого не учитывают. Я думаю, что сейчас военные потребности России стали заметно меньше, чем они были до развала Советского Союза. И мне кажется, страна должна довести свой атомный флот до такого размера, с которым она сможет управляться.
Но если атомные подлодки будут и у Бразилии, и у Индии, и у Пакистана, и у Китая, то другим странам довольно трудно отказаться от своих.
Это еще вопрос, будут ли эти страны иметь атомный флот. Бразилия только пытается строить свои подлодки. Индия и Пакистан в такой же ситуации. Атомный флот Китая чрезвычайно слаб, и реакторы на их подлодках очень ненадежны. Так что без помощи Соединенных Штатов и России этим странам вряд ли удастся справиться со своей задачей. Поэтому я считаю, что и Америка, и Россия, и Франция, и Англия должны договориться и наложить запрет на продажу и передачу своих технологий другим странам. Я думаю, есть возможность кооперации даже и в такой деликатной сфере, как атомный подводный флот. Я надеюсь, что после гибели Курска будет создан некий международный механизм оперативного обмена информацией о подобных инцидентах, который поможет предотвратить гибель людей в будущем.
Скептики считают такие надежды беспочвенными. Мы спросили старшего научного сотрудника фонда Heritage Джека Спенсера, можно ли с его точки зрения остановить распространение атомных подводных лодок.
Нет, я не думаю, что это возможно. Если есть спрос, то будет и предложение.
Профессор Коул, что вы можете сказать о перспективах атомного подводного флота в Америке?
С моей личной точки зрения, субмарин, которые мы сейчас имеем, крайне недостаточно. Их число должно быть увеличено, если командование сумеет обеспечить финансирование. Я думаю, что подводная лодка пока остается самым действенным военным кораблем современного морского флота, и война против них все еще невероятно трудна.
Профессор Коул, мой последний вопрос. Вы сами служили на флоте, вы были морским офицером. Какими были ваши мысли или, может быть, чувства по поводу того, что случилось с Курском?
Как бывший морской офицер, я все время возвращался мыслями к одному из главных законов моря, священному, как я думал, для всех. И этот закон гласит, если корабль в беде, все должно быть забыто, чей это корабль, какую миссию он выполнял. Главным становится только одно – спасение команды. Поэтому для меня гибель моряков Курска – личное оскорбление и личная трагедия.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу о подводном флоте. В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Представляется будущее России.
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. После бури. Как умные бомбы оказались глупыми. Битва у Румайлы в Ираке произошла на следующий день после прекращения огня. Атака Макафри была одной из самых крупных и самых односторонних в Персидском заливе, но в том районе не было ни одного журналиста, и оттуда не поступило никаких съемок или описаний, которые немедленно попали бы на телеканалы. Неизвестные страницы «Бури в пустыне». Разбор статьи из журнала «Нью-Йоркер» рассказывает автор «Атлантического дневника» Алексей Цветков. Впервые в эфире 29 августа 2000 года.
Атлантический дневник. После бури. По нынешним временам военные триумфы – редкость. Это не значит, что мы положили конец войнам. Но большинство идущих сейчас войн и их участников плохо смотрятся в историческом музее и не обещают ни Ганнибалов, ни Наполеонов. Тем счастливее кандидат в президенты США Джордж Буш-младший – которому этот раритет достался, так сказать, в наследство. Его отец Джордж Буш был верховным главнокомандующим во время войны на Персидском заливе, операции «Буря в пустыне», которую многие специалисты считают последним образцом классической победы в традиционной войне, ставшей достоянием прошлого. Дик Чейни, которого Буш-младший выбрал кандидатом в вице-президенты, тоже причастен. Он был в то время министром обороны. Одним из ведущих ораторов на выдвинувшем кандидатуру Буша съезде республиканской партии был тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл. Впрочем, у каждого триумфа есть своя изнанка. Уже многократно отмечалось, что американские умные бомбы нередко оказывались весьма глупыми, а противоракетные установки «Патриот», защищавшие Израиль, создали там больше проблем, чем решили. Были также жертвы среди гражданского населения Ирака, например, в результате прямого попадания в бомбоубежище. Можно возразить, что все это неизбежные последствия любой войны, даже самой корректной. И вина в конечном счете лежит на Саддаме Хусейне, который развязал конфликт. До сих пор, однако, оставался в тени один из самых запутанных эпизодов «Бури в пустыне» – так называемая «Битва Урумайлы», которая необъяснимым образом произошла через день после официального прекращения огня, во время отступления иракской армии по всему фронту. Этот эпизод, в котором приняла участие американская 24-я механизированная пехотная дивизия, стал предметом внутреннего расследования в Пентагоне, которое, однако, не обнаружило ничего предосудительного. 10 лет спустя к нему обратился журналист Симмер Херш. В своей статье «Подавляющая сила», опубликованной в журнале «Нью-Йоркер», он приходит к выводу, что сражение Урумайлы было нарушением условий перемирия и что в его ходе были допущены действия, которые можно квалифицировать как военные преступления. Вину автор возлагает на американские войска и лично на командира дивизии генерала Берри Маккафри. Симмер Херш – один из самых знаменитых в Америке журналистов-расследователей, автор ряда статей и книг, многие из которых немедленно обретали ранг сенсации. Статья в «Нью-Йоркере» по объему тоже почти книга. Автор опросил десятки участников событий, экспертов, исследователей в попытке воссоздать прошлое. Он практически не выступает здесь от собственного лица, предоставляя слово свидетелям. У меня в радиопередаче такой возможности нет, поэтому я могу лишь заявить, что все факты под ручательство Херша взяты из свидетельских уст. Операция «Буря в пустыне», несмотря на все предостережения о возможных потерях, прошла блистательно, молниеносно и почти бескровно, по крайней мере для войск США и их союзников. Иное дело иракцы, которых подвергали беспощадному обстрелу в ходе их беспорядочного отступления, прозванного «Шоссе смерти». 28 февраля президент Буш объявил о прекращении огня. В преддверии мирных переговоров были объявлены новые, смягченные условия контакта между враждующими сторонами. В частности, боевые машины иракцев получили право беспрепятственно передвигаться и отступать при условии, что их орудия развернуты в сторону, противоположную движению. Всем американским и союзным частям был отдан приказ остановиться на условленной линии прекращения огня. Несмотря на это, 24-я дивизия 2 марта пересекла линию перемирия, и у нефтяного месторождения Румайла вступила в бой с танковой дивизией Хамурапи Иракской республиканской гвардии, нанеся ей серьезный урон.
Атака Маккафри была одной из самых крупных и самых односторонних в войне в Персидском заливе. Но, судя по всему, в этом районе не было тогда ни одного журналиста, и, в отличие от «Шоссе смерти», оттуда не поступило никаких съемок или описаний, которые немедленно попали бы на международное телевидение или в мировую прессу. Согласно правилам Министерства обороны, которые были приняты с заявлением протеста ведущими органами массовой информации, репортерам не разрешалось присутствовать на полях битвы этой войны без сопровождения военных. На следующий день после атаки несколько журналистов были доставлены в штаб Маккафри на вертолетах. Встретившись с ними, Маккафри принялся рассуждать, что отступающие иракцы, пустившиеся в очевидно самоубийственную атаку, не были уведомлены о прекращении огня, объявленном за день до этого.
Прежде чем попытаться, вслед за Симмером Хершем, вкратце восстановить ход событий, представим главного героя расследования, или, скорее, антигероя. Генерал Берри Маккафри был к моменту конфликта с Ираком одним из самых уважаемых дивизионных командиров в американской армии. Он – боевой ветеран Вьетнамской войны со множеством наград, возвратившийся оттуда с тяжелым ранением, в прошлом преподаватель военной академии «Уэст-Пойнт». В конфликте с Ираком задачей 24-й дивизии под командованием Маккафри был огибающий маневр и 200-мильный марш-бросок на Багдад. Однако реальные военные действия продолжались лишь 4 дня, после чего продвижение войск было остановлено, и иракцы получили возможность беспрепятственно отступать. Судя по свидетельствам солдат и офицеров, опрошенных Симмером Хершем, генерал был недоволен таким нулевым результатом и пытался искать себе славы за пределами правил и приказов. Вот, в частности, свидетельство специалиста 4-го класса Джеймса Манчестера из взвода следопытов и его сослуживцев. Взвод получил задание опередить основную концентрацию войск на 10 километров для разведки и прикрытия на случай атаки. Когда он вышел на позицию, стали подходить и сдаваться иракские солдаты. Многие были на грани нервного срыва, некоторые плакали. Американские солдаты разоружали пленных, уверяя, что теперь им нечего опасаться, раздавали продовольствие и пакеты первой помощи и собирали конфискованное оружие. Один из подошедших иракских автобусов был помечен красным полумесяцем. Он перевозил раненых. Им помогли выйти, и один из солдат с фельдшерским образованием оказал им первую помощь. Из штаба батальона поступил приказ взорвать конфискованное оружие, и его сложили для этого в один из грузовиков. Затем взвод получил распоряжение продвигаться дальше. Пленных усадили в кольце машин, открытом в сторону наступающей дивизии, и вновь убедили не беспокоиться. Отъезжая, следопыты взорвали грузовик с оружием. Затем они увидели колонну американских боевых машин «Брэдли», которая продвигалась в направлении пленных. Раздались залпы, бронемашины стреляли по безоружным иракским солдатам. Свидетели не могли видеть, что там происходит, но они нисколько не сомневались, что концентрированный огонь «Брэдли» не щадит ничего живого. Один из солдат взвода, Джон Брэсфилд, имел при себе магнитофон и отсылал кое-какие записи домой, чтобы жена имела впечатление о войне. Одна из этих записей была сделана как раз в момент расстрела пленных. Она отражает гнев и возмущение американских солдат, только что поручившихся иракцам за их безопасность. Кроме того, из нее следует, что батальонное командование расслышало их просьбы прекратить стрельбу по безоружным, но никакой реакции не последовало. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. После бури. Следующее свидетельство записано большей частью со слов сержанта Джона Лэримора, который вместе со своим взводом следопытов 1 марта нес патрульную службу в долине Евфрата. Было получено сообщение, что в покинутом школьном здании в одной из деревень обнаружен склад оружия. После обследования объекта уничтожение оружия было поручено другому отряду. Отъехав, Лэримор и его подчиненные увидели идущую группу крестьян с белой простыней на палке. Внезапно со стороны американских позиций раздались пулеметные очереди. Стрельба продолжалась с полминуты, около 20 человек осталось лежать на месте. На возмущенный вопрос Лэримора, почему была открыта стрельба по мирным жителям, лейтенант Джон Грисилла ответил, что они имели при себе оружие и не отреагировали на предупредительные выстрелы. Ни Лэримор, ни другие бывшие с ним солдаты ничего подобного не заметили. Совершенно очевидно, что кто бы ни был прав в описанных обстоятельствах, эти инциденты произошли потому, что дивизия Маккафри продолжала продвигаться по долине Евфрата, прямо нарушив распоряжение штаб-квартиры о приостановке движения войск. Ранним утром 2 марта одна из передовых частей сообщила, что иракцы открыли по ней огонь. Американцы немедленно контратаковали и уничтожили 6 иракских бронетранспортеров и 4 танка Т-72.
Аналитики в Вашингтоне и в штаб-квартире генерала Шварцкопфа скептически отнеслись к заявлению Маккафри, что иракцы начали стрельбу первыми. Один из ведущих экспертов ЦРУ по Ираку сказал мне, что согласно почти мгновенному заключению, к которому пришли он и его коллеги, отступающие иракцы никоим образом не могли открыть огонь по 24-й дивизии. Сотрудники ЦРУ понимали, что у танков дивизии «Хамурапи» была более важная миссия, чем продолжение уже проигранной войны. Более половины частей республиканской гвардии дошли до Багдада и помогли Саддаму Хусейну удержаться у власти. Военные эксперты в штабе коалиции попросили показать им съемки, которые автоматически велись камерами на борту каждого вертолета «Апачи». Отснятые материалы не оставляли сомнений, что в момент начала атаки иракские танки отступали по всему фронту и никоим образом не представляли угрозы для американских вооруженных сил.
Даже если описанное столкновение действительно имело место, а есть и другие версии, его исход следовало бы считать совершенно исчерпывающим. По правилам прекращения огня, ответ на случайную атаку полагался пропорциональный, и части 24-й дивизии наверстали свое старицей. Однако генерал Маккафри, судя по всему, уже твердо решил дать бой. С момента утреннего столкновения до начала атаки прошло не менее 2 часов, и решение о нападении было вполне хладнокровным, оно не принималось в замешательстве или боевой горячке. Вскоре после 9 часов 24-я дивизия по приказу своего командира начала массированную атаку по движущимся колоннам иракских танков. Многие из участников отмечают два обстоятельства. Во-первых, большинство выведенных из строя боевых машин направлялись на север, в сторону Басры и Багдада. Во-вторых, в момент атаки иракские колонны передвигались за много миль от того места, где в соответствии с условиями прекращения огня должны были пролегать позиции американской дивизии. Согласно анализу, произведенному впоследствии экспертам ЦРУ, потери иракских войск в этой битве оказались весьма значительными. Только в одной дивизии Хаммурапи было уничтожено не менее 100 танков. В числе уничтоженных машин оказался автобус, в котором ехали мирные жители, в том числе дети. Его обнаружил лейтенант Чарльз Камерос, вызвавший медицинскую бригаду для оказания помощи. В штабе командующего операцией Шварцкопфа у генерала Маккафри попросили разъяснение этих действий. Странным образом, Маккафри с его репутацией исключительно компетентного офицера не мог объяснить, почему он оказался так далеко за пределами отведенной ему позиции, ссылаясь на трудности военной обстановки. Современные приборы по определению координат, бывшие в его распоряжении, могли установить позицию с точностью до нескольких метров. Первую из серьезных попыток расследования инициировал сержант Ларимор. По возвращении на родину он собрал 5 сослуживцев и, преодолев их опасения, уговорил их подать совместную жалобу в армейский отдел уголовных расследований. В принципе, этот отдел имеет независимую иерархию, которая в интересах объективности отделена от армейской. Но в данном случае переборка почему-то дала трещину. Солдат отчитало батальонное начальство, а расследование не дало никакого результата. Один из очевидцев расстрела мирных жителей тоже попытался искать справедливости, но сослуживцы его не поддержали. Больше всего шума наделало анонимное письмо, поступившее в конце августа в местный армейский отдел уголовных расследований в предместье Вашингтона, где генерал Маккафри обвинялся в военных преступлениях. Письмо было принято весьма всерьез, поскольку автор продемонстрировал детальные знания оперативной обстановки, а также пригрозил отослать в прессу записи и видеосъемки. Но и этот этап следствия не привел ни к чему. Отчасти, как считает Симмер Херш, из-за некомпетентности персонала, отчасти из-за простывшего следа. Самые убедительные доказательства остались на поле боя, а в непосредственном угаре победного ликования никто ими не поинтересовался. Многие из участников событий, опрошенных Хершем в ходе журналистского расследования, давно покинули вооруженные силы, разочаровавшись в идеалах или избрав новую карьеру, а кое-кому просто не возобновили армейский контракт. Впрочем, генерала Берри Маккафри, которому одно время прочили высшие посты в американских вооруженных силах, тоже в конечном счете обошли почестями, хотя нельзя утверждать, что буря в пустыне сыграла в этом прямую роль. Он ушел в отставку, и президент Клинтон назначил его директором отдела национальной стратегии по контролю наркотиков. Вот, собственно, и вся история. Хотя расследование Симмера Херша проведено весьма трудолюбиво и тщательно, трудно ожидать, что оно увенчается судебным рассмотрением. Слишком хорошо занесло песком времени все возможные прямые улики. Слишком много в этом деле, по выражению одного из участников, запечатанных ртов и людей, страдающих потерей памяти. Со стороны, а особенно с той стороны, где стоим мы, может показаться, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. В конце концов, шла война, развязанная бесчеловечным режимом против цивилизованного мира. Никто не предпринял никаких действий против мирного населения, по крайней мере намеренно, а случайных жертв не избежать даже в самой аккуратной битве. Что здесь выведет из равновесия какого-нибудь, скажем, генерала Шаманова, который в интервью «Новой газете» фактически одобрил убийство чеченских женщин и детей, заявив, что они родственники бандитов? Но в правовой стране армейский командир не вправе брать на себя функции судьи и палача. Существуют приказы, которые он обязан выполнять, и существуют Женевские конвенции, которые он обязан соблюдать даже в нарушении прямого приказа. Если прав Симмер Херш, генерал Маккафри повинен в несоблюдении приказа о перемирии, а также нарушил Женевские конвенции, расстреляв пленных. Кроме того, существует, как ни странно, особая военная этика, покрывающая позором того, кто стреляет в спину отступающим. К счастью, многие солдаты и офицеров армии США, опрошенных Хершем, хорошо это понимают. Но армия, сумевшая внушить им эти высокие принципы, не смогла в трудный час по-настоящему встать на их защиту. Чем отличается военная этика от общечеловеческой? Некоторые полагают, что в час испытаний, когда солдаты гибнут на поле боя, страна должна быть заодно со своей армией, а непокорных журналистов следует журить в пыточных лагерях. Но это перевернутая логика. Не страна должна быть заодно с армией, а армия заодно со страной. Гражданин не должен перенимать мораль солдата, потому что в стране не останется граждан. Там, где армия обретает автономию и пытается диктовать обществу свои моральные нормы, за ней следует установить слежку. Ей нужен соглядатай, человек с магнитофоном и камерой. Во время бури в пустыне журналисты приняли условия Пентагона. И улики, погребенные на поле битвы у Румайлы, теперь навсегда бесполезны. Может быть, если бы они нарушили эти условия, военный триумф не имел бы теперь досадной изнанки. Деспот оказался хитрее, и корреспондент CNN Питер Арнетт вел прямые репортажи под бомбами из Багдада. Его работа пришлась по вкусу далеко не всем, но, по крайней мере, ему не пытались подсунуть фальшивый паспорт. Обвинительные заключения, составленные по следам событий Симмером Хёршем, лишено юридической силы, но пусть оно останется назиданием для нового поколения героев. Принимать нравственные решения в состоянии только такой гражданин, который знает, как поступают солдаты от его имени. Журналист изобличает фиктивную разницу между гражданской и военной этикой. Соединенные Штаты чуть ли не в одиночку выступают против создания постоянно действующего международного трибунала по военным преступлениям, необходимость которого признает большинство западных стран. Это противостояние мотивируется тем, что американские вооруженные силы составляют основной костяк многих миротворческих операций и поневоле будут служить мишенью для международных демагогов, которые попытаются сквитаться в зале суда. Такой аргумент звучал бы куда убедительнее, если бы собственная оценка генеральских подвигов была бы чуть менее снисходительной. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В ближайшие годы вот эти разрозненные сообщества, они как-то должны коммуницироваться, помогать друг другу, да. А люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом во всем. Сейчас это не связанные совершенно.
Первый выход в эфир по субботам, 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».